Сенбі күні Иран Бушер атом электр станциясын іске қосты. Елдің оңтүстігіндегі портты қала Бушерде Ресейдің салған реакторына ядролық отын толтырыла бастады. Оның ашылу салтанатына Иран мен Ресейдің ядролық мамандары қатысты. Ресей делегациясын бастап барған Росатом агенттігінің басшысы Сергей Кириенко.
И на наш взгляд, сооружение атомной станции в Бушере это как раз.
Біздің пікірімізше, Бушерде атом электр станциясын салу әрбір елдің халықаралық заңдар талабын ескеріп, МАГАТЭ сияқты ұйымдармен өзара байланыс құратын болса, осындай атомды бейбіт қолданатын мүмкіндігі бар екеніне ашық мысал болып отыр, дейді Кейенко. Иран бұл жерде электр қуатын өңдеуді күзде бастайды. Салынып жатқанына 35 жыл болған Бушер электр станциясының құрылысына қатысқан Ресейде бұл станцияны 82 тонна ядролық отынмен қамтамасыз етіп, басқа мақсаттарға пайдаланылмауы үшін оның қалдықтарын өзі алатын болады. Батыс елдері Теһранды ядролық қару жасап жатыр деп айыптайды. Иран өзінің ядролық бағдарламасы, оның ішінде Бушер атом электр станциясы бейбіт мақсатта жұмыс істейтіндігін айтып келеді. Ресейдің ақпарат көздері хабарлағандай, қауіпсіздік күштері солтүстік Кавказдағы бүлікшілерге қарсы операциясы кезінде наурыз айында Мәскеу метросына шабуылды ұйымдастырды деп күдіктелген жетекші бүлікшіні өлтірген. Ресейдің қауіпсіздік күштері шабуылға жауапты ретінде іздеуде болған Магомед Али Вагапов Дағыстандағы операция кезінде оққа ұшты деді. Наурыздың 29 күні Мәскеу метросында екі бірдей әйелдің жанкештілігі ол шабуылынан 40 адамның өмірі қиылып, тағы 100 шақты кісі жараланған болатын. Швеция прокурорлары өздерінің WikiLeaks сайтының құрылтайшысы Джулиан Ассанжды қызырлаған деген айыппен қамауға алатындықтарын айтып отыр. Көпшілікке мәлім емес мәліметтерді жариялап отыратын веб-сайт жақында Ақштың Ирак пен Ауғанстандағы соғысына қатысты мыңдаған құпия мәліметтерді қоғамға жариялап жіберген болатын. Сайтты құрушы Ассанж өзіне қарсы айыптауларға еш негіз жоқ деп отыр. Австралиялық ол Ауғанстандағы соғысқа қатысты тағы 15 мың құжатты жариялайтындығын айтқан еді. Өткен аптада ол сайттың Швециядағы серверінде болып қайтқан. Донор елдер Пәкістандағы су тасқыны апатынан зардап шеккендерге беретін қаржысын 500 миллион долларға жеткізді. Біріккен ұлттар ұйымында қаржылық бақылау қызметі жұма күні Пәкістанның су апаты құрбандарына 490.7 миллион доллар жиналып, тағы 325 мың миллион доллар уәде етілді деді. Пәкістанда қалың жауыннан болған су тасқынынан 20 миллион халық жапа шекті. Біріккен ұлттар ұйымы пәкістандықтарға шұғыл көмекке 460 миллион доллар қажет деп әлем елдеріне қайырылған болатын. НАТО бастаған халықаралық күштердің хабарлауынша, Ауғанстанда жұма күні болған түрлі шабуылдардан 3 бейбіт тұрғын, 8 талибан бүлікшісі және 1 НАТО сарбазы қаза тапты. НАТО-ның хабарына қарағанда, Фарах провинциясындағы бүлікшілерге қарсы операция кезінде байқаусызда 2 бала мен 1 әйел қаза тапты. Жұма күні сонымен қатар НАТО әскері Ауғанстанның оңтүстігіндегі шабуылда мерт болды. Құндыз провинциясында 2 бүлікші өлтіріліп, бірнешеуі қамауға алынған. Палестинаны азат ету ұйымының жетекшілері Израильмен бейбіт келіссөздерді өткізу үшін Ақштың Вашингтонға шақырғанын қабылдайтындықтарын айтты. Алайда палестиналық мәмлекет Саеб Ирекат, егер израильдіктер батыс жағалауда жаңа қоныстанулар тұрғызатын болса, палестиниктер тікелей бейбіт келіссөздерден шығып кететінін ескертті. Израильде Ақштың ұсынысын қабылдады. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Палестина мен Израиль бейбіт келіссөздер үшін Ақшқа шақырылды деп мәлімдеген еді. Клинтонның айтуынша, бұл келіссөздерге сондай-ақ Иордания патшасы Абдулла, Мысыр президенті Хосни Мүбәрәк және халықаралық қауымдастықтың таяу шығыс бойынша мәмлекері Тони Блэйр шақырылды. Келіссөздер екі ел шекарасындағы мәселелер Иерусалим мен палестиналық босқындар жағдайын реттеуге бағытталады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Шешенстан аймағында көптеген әйел Рамазан айында орамалсыз жүрген үшін шабуылға тап болған. Тұрғындар мен оқиғаға куә болғандардың айтуынша, мұсылманша киінген сақалды ер адамдар көшеде жалаңбас жүрген қыз-келіншектерге тиісіп орамал салуға мәжбүрлеген. 38 жастағы Мархат Абаева Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында өзінің Грозныйда шабуылға тап болған ондаған әйелдің бірі екенін айтты. Әйелдерге ондай талап қойған дардың бірі агенттік тілшісіне берген сұхбатында жүздеген әйелге ескерту жасалғанын айтты. Шешенстанның Мәскеушіл жетекшісі Рамзан Қадыровтың өкілі бұл туралы пікір айтпады. Қытайдың солтүстік шығысындағы су тасқындарынан осы аймақтағы қаланың 50 мың тұрғыны басқа жерге көшірілді. Синху агенттігінің жазуынша, Қытайдың солтүстік Кореямен шекарасындағы өзен арнасынан шығып кетіп, Дандун қаласының үйлері мен жолдары су астында қалды. Жұма күні таңертең басталған жауын аймақтағы электр желісімен байланысын үзіп тастады. Қытайдың ауа райын болжаушылар сенбі күні елдің орталық және солтүстік шығыс оңтүстік батыс аймағында қалың жауын алдағы 24 сағат бойы жауатындығын айтып отыр. Ақш сенаторының айтуынша, Ауғанстан президенті Хамид Карзай сыбайлас жемқорлыққа қарсы мекеменің тәуелсіздігін сыйлауға сөз берді. Осы аптаның басында Пәкістанға барар алдында Ауғанстанда болып қайтқан Джон Керри жұма күні қайтадан Кабулға соққан болатын. құрметті тыңдаушыға сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей бес сайтан сырды бағдарламамыз одан әр жалғасады.
Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай сабақтаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Орта Азияның барлық 5 мемлекетінде де ауыл шаруашылық саласы жалпы ішкі өнім көлемінің айтарлықтай бөлімін құрайтын еді. Мысалға, тәуелсіздігінің алғашқы жылында Қазақстанның агроөнеркәсіп саласы жалпы ішкі өнімнің 25-27%-на тең болатын. Ал енді тәуелсіздіктің 20 жылдығы қарсағында Қазақтың ауыл шаруашылық саласы қатты құлдырап, қазір жалпы ішкі өнім көлемінің 4-6%-ын ғана құрайтын халге түсті. Өткен 20 жылдай кезеңнің ішінде Қазақстан ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттайтын ірі мемлекеттен, сол өнімдерді көрші елдерден импорттап алатын ірі елге айналды. Ал Орта Азияның Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан және Тәжікстан сынды өзге елдерінің ауыл шаруашылықтарының қазіргі халі мен келешегі қалай? Және агроөнеркәсіп саласында жүзеге асырылған реформалар қандай нәтиже берді? Міне, Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелінде Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанның бұрынғы ауыл шаруашылығы министрлері мен сарапшылары осы мәселені талқылайды. Дөңгелек үстелді орыс тілінде тыңдайтын боласыз.
Добрый вечер, уважаемые гости. Во всех 5 государствах Центральной Азии агропромышленный сектор во внутреннем валовом продукте ВВП традиционно занимал существенную, можно сказать, даже значительную долю. К примеру, на заре независимости Казахстана в его внутреннем валовом продукте доля сельского хозяйства равнялась примерно 25-27%. По словам независимого экономического эксперта из Казахстана Петра Свойка, до независимости Казахстан на внутренний рынок СССР поставлял 300 тысяч тонн мяса в убойном весе ежегодно и 150 тысяч тонн молочной продукции. Теперь же, спустя 20 лет, доля агропрома в разрезе ВВП Казахстана катастрофически сократилась до 4-6%, в самые лучшие годы поднимаясь до 10-12%. В результате Казахстан, который до 1991 года сам себе обеспечивал все свои потребности в сельхозпродуктах полностью, из экспортера сельхозпродукции превратился в крупного импортера. По сведениям Минсельхоза, Казахстан сейчас импортирует до 40% молочной продукции, почти 30% мясной и больше 40% плодо-овощной продукции из соседней Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Китая. По данным же ряда независимых экспертов, доля импорта мяса молочной продукции доходит до 60%, иногда даже до 80%. Сейчас Казахстан экспортирует лишь зерно, добавив к этой статье только муку. Пока таковы предварительные итоги реформ, проведенные руководством Казахстана за годы независимости. А каково же состояние сельскохозяйственной отрасли, каковы итоги реформ в сельском хозяйстве других стран Центральной Азии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. В своем очередном круглом столе казахская служба «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода Азаттык» предлагает обсудить именно эту тему. Сегодняшнее состояние и перспективы сельскохозяйственного сектора экономики каждого из государств Центральной Азии. В дискуссию приглашены Балташ Турсунбаев, бывший вице-премьер, министр сельского хозяйства Казахстана, Алматы, Казахстан. Жумакадыр Акинеев, доктор экономических наук, бывший министр сельского хозяйства Кыргызстана, Бишкек, Кыргызстан. Вахоб Вахидов, доктор экономических наук, бывший министр сельского хозяйства Таджикистана, Душанбе. Марат Захидов, лидер незарегистрированной партии аграриев и предпринимателей Узбекистана, Ташкент, Узбекистан. Круглый стол ведет сотрудник казахской службы «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода Азаттык» Султанхан Аққұлұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Итак, первый вопрос. Какие реформы произошли в агропромышленном секторе каждой из 5 стран Центральной Азии и каковы их итоги? В Казахстане, например, часть сельскохозяйственных земель передана в частную собственность. Есть ли подобная практика в других странах региона? И каковы доля частных и государственных сельхозпредприятий в каждой из стран? Пожалуйста, господин Захидов.
В Прежде всего я должен сказать, что преобразования в сельском хозяйстве начались еще в 1990 году, когда экспериментально группе Дыхкан были выделены земли как для начала фермерских хозяйств. И уже через два года, в апреле 1992 года, был издан, если я не ошибаюсь, первый указ, первый закон о фермерских хозяйствах на территории бывшего СССР. Что касается развития, то мы должны сказать, что это, конечно, было воспринято с большим энтузиазмом, но в то же время и у опыта создания фермерских хозяйств не было ни у руководства, ни у самих фермеров. На сегодняшний день ситуация сложилась такая, что у нас фермерские хозяйства, естественно, играют основную роль в производстве сельских продуктов. Первая задача, которая была поставлена, мы знаете, что Узбекистан был основной поставщик хлопка в бывшем Союзе, но за счет, например, отсутствия зерновой независимости. После распада Союза зерновая независимость стала одной из актуальных, и Узбекистан обратил внимание на создание независимого зернового хозяйства. На сегодняшний день, особенно в этом году, получены огромные результаты, но у нас есть очень много негативных явлений. Это в первую очередь дискредитация, это непослушание закону на местах со стороны местных органов власти. Вот это основная проблема, которая мешает развитию сельского хозяйства. Но реформы, они привели к определенным результатам. Во всяком случае, внутренний рынок у нас обеспечен и фруктами, и сейчас вот теперь зерном. Я думаю, что в этом году то зерно, которое произвело, а мы судим только по письмам фермеров. Все фермеры удовлетворены тем, что достигнуто за это время в плане реформирования сельского хозяйства.
А в Узбекистане сельскохозяйственные земли переданы в частную собственность?
Ну нет, в частную собственность не переданы. Вы знаете, сдается на аренду, например, на 49 лет. Вот. А так, чтобы эта земля принадлежала вот так, как есть это на Западе и так далее, у нас такого нет.
А, пожалуйста, следующее слово господину Вахидову.
Добрый день всем вам. Я хочу информировать вас о том, что действительно после распада Советского Союза без никаких опытов мы во всех среднеазиатских республиках начали реформирование агропромышленного комплекса, в том числе и в Республике Таджикистан. Что из себя представляло сельское хозяйство в 1991 году? 96 колхозов, 332 совхозов и около 100 государственных хозяйств. И вот представляете, всего у нас было руководителей хозяйств примерно 700-750 человек. На сегодня, на 1 января 2010 года, этих колхозов-совхозов ликвидировали даже крупнейших колхозов-совхозов под диктовку Всемирного банка, Всемирного валютного фонда и так далее. Вот сейчас у нас в республике 37 966 мехтранских хозяйств. И остальное хозяйство в целом в республике сейчас 41 тысяча самостоятельных маленьких независимых хозяйств, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции. Я должен сказать, что в 1991 году валовой внутренней продукции сельское хозяйство составлял 36,5%. Это самый высокий показатель был. У нас в 80-м году в структуре валового внутреннего продукта доля сельского хозяйства была около 40%. По итогам 2009 года в структуре валового внутреннего продукта Таджикистана доля сельского хозяйства 18,9%. За этот период в результате проводимые реформы, изменения полностью формы собственности, увеличено производство прежде зерновых культур. Зерновых не хватает, и поэтому вынуждены ежегодно около 500 тысяч тонн зерновых, в том числе львиная доля мукой, получаем из Казахстана. К сожалению, пока мы не можем говорить о самообеспечении зерновыми культурами Таджикистана. К сожалению, производство мяса, молока, яйца не достигли. Еще здорово остаемся. Потому что мы все время в постсоветском периоде из других республик, в том числе из Казахстана и Киргизии, получали до 30 тысяч тонн мяса в убойном месте для обеспечения нашего населения. И сегодня душевое потребление и производимое нашей республики на душу населения производим мясо около 9 килограмм. Слишком мало. Эти вопросы решаются очень медленно, потому что действительно реформы, которые мы проводили за вот 18 лет, желаемых результатов пока не дают, потому что слишком маленькое хозяйство.
Спасибо, господин Вахидов, достаточно. Следующее слово я предоставлю господину Акинееву из Бишкека. Пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что Кыргызстан, как вы знаете, первый перешел на частную собственность на землю, начиная с 1998 года. Все земли сельхозназначения у нас находятся в собственности крестьян и фермеров. Нет у нас на сегодняшний день ни одного государственного предприятия. Конечно, произошла переспециализация сельского хозяйства. И в структуре ВВП традиционно сельское хозяйство по официальным штат-данным 35%, по неофициальным мы считаем, что половина ВВП нашей страны это за сельским хозяйством. И 65% населения оно находится в сельском хозяйстве. Сегодня полностью обеспечивает себя такими видами продукции, как мясо, молоко, овощи, фрукты. В принципе, и по зерновым мы производим где-то около 1 миллиона, достаточное для страны. Но в связи с тем, что у нас пшеница на рассаиваемых землях поливается, низкая клейковина, мы где-то порядка 250-300 тысяч тонн завозим из Казахстана, закупаем. Ну, а свою пшеницу экспортируем в Иран, другие как кормовая. И в этом плане, конечно, с одной стороны, у нас полностью сельское хозяйство, оно находится на, как говорится, без государственного вмешательства, как по финансированию, кредитованию, ГСМ, сервисное обслуживание, трактора и так далее. Все это делают частные фирмы, структуры. Но недостатка нет, чтобы были перебои с ГСМ. Правда, единственное, что ГСМ очень сильно дорожает во время весенних полевых работ, осенних уборочных работ и так далее, что дизельное топливо у нас сегодня стоит дороже, чем бензин. Это все откладывает свой отпечаток. Из-за того, что у нас сегодня практически будем считать, что аграрный комплекс Кыргызстана обеспечивает Кыргызстан необходимыми видами продукции, и даже какую-то часть продукции мы экспортируем. Это вот, как сказали, в Казахстан, в Россию, в другие страны. Вопрос в другом, что из-за того, что на самом деле исчезли вот эти крупные хозяйства, совхозы, колхозы, происходит заметная деградация сельхозземель. Из 1 100 000 орошаемых земель, которые были на начало образования государства, где-то порядка около 300 тысяч уже сегодня участвуют в сельхозобороте, но дают совсем не ту урожайность, которую они должны давать как земли орошаемые. И в этом плане, конечно, сегодня идет такая работа уже среди самих крестьян. Есть многие ассоциации, ассоциации производителей молочной продукции, ассоциации производителей мясной продукции и так далее. Идет работа по кооперированию крестьянских хозяйств. Если есть заказы, там особенно из-за пределов на какую-то продукцию, то быстро крестьяне кооперируются, и под этот заказ они быстро соглашаются, объединяются, и вот такая работа проводится. Сегодня наши крестьяне-фермеры полностью сами обходятся своими силами, и вот из 1 почти миллиона наших трудовых мигрантов где-то 95% составляет это люди сельских мест. То есть практически уже они там не нужны, то есть они там уже не обеспечены работой, поэтому они идут в другое место и ищут себе работу. Ну, необходимо сказать, что проблемы, как я уже сказал, существуют очень большие. Это одна из проблем, это сбыт продукции. К сожалению, мы еще не наладили закуп продукции у наших крестьян и фермеров по хорошим ценам. И для того, чтобы дальше экспортировать его уже в другие страны за пределы Кыргызстана. Хотя есть у нас пример турецких фирм, которые сегодня заказывают продукцию фермерам Таласской области, получает где-то порядка 60 тысяч тонн фасоли, закупает где-то по 70-80 центов, в зависимости от сорта фасоли, потом перепаковывает и перепродается вся наша продукция, как экологически чистая, от 5 евро и выше. Конечно, вот здесь вот очень большой резерв. Ну вот такая работа сегодня перед фермерами и крестьянами стоит. И, конечно, я, например, считаю, что нужна по-любому государственная программа для того, чтобы вот аграрный сектор Кыргызстана превратить в такую мощную отрасль экономики, которая не только могла бы, как говорится, обеспечивать наших граждан необходимым видом продукции, но и дальше какую-то долю прибыли приносить в бюджет. Ну вот вся надежда, что скоро пройдут у нас выборы в парламент, вот в новые, там, новое правительство, возможно, вот они с такой программой на аграрный сектор выйдут. Сегодня крестьяне и фермеры, они как бы предоставлены сами себе.
Спасибо, господин Акинеев. А господин Турсунбаев, пожалуйста, вам слово.
Вон этот джигит из Узбекистана и Таджикистана сводку читали. В следующий раз, если будете организовывать, не надо сводку читать и лекцию читать нам, кто сколько собрал урожая. Это в бывшем Советском Союзе практиковали. Это первое. Второе, конечно, аграрный сектор находится сегодня в тяжелеющем состоянии. Если даже сравнивать по отношению экстенсивного введения в прошлом Советской Республики Казахстан, то цифры говорят о том, что мы намного отстали по потреблению и валовому производству и по ВВП. Ну, одной из причин является высокая коррупция в отрасли. Вторая. Технологически, конечно, на бумаге очень много программ. И программы составляются каждый год. И краткосрочные, долгосрочные. Но они не выполняются ввиду, первое, это коррупция. Второе, инвестиционный климат. Еще в сельском хозяйстве очень сложный и тяжелый. Инвесторы в сельское хозяйство идут очень плохо. Нам не надо инвесторов из Китая, с Европы, с Америки. У нас финансовых ресурсов в республике достаточно. Единственные эти финансовые ресурсы, которые у нас есть, если целенаправленно направить на программы на повышение продуктивности полей и ферм, и крестьянских хозяйств сегодня называемые, конечно бы, мы бы себе обеспечивали. И во времена СССР, и потом, когда мы стали суверенны, мы неоднократно считали, мы можем себя обеспечить, конечно, с резервом, с закладкой, страховой фонд, мясом, молоком, овощами, фруктами, ну вот кроме чая и цитрусовых. Мы всеми можем себя обеспечить. Ну и в зерновом клине не надо нам кричать о том, что мы крупные зерновики, вот в мире занимаем 3-4 позиции по экспорту. Мы по экспорту можем миллион, максимум 1,5 миллиона ежегодно экспортировать зерна хорошего качества. И этого достаточно для нашей республики. Остальное надо оставлять у себя, закладывать надо страховой фонд и этим самым вести сельское хозяйство целенаправленно для обеспечения в первую очередь населения нашей республики. И тогда сельское хозяйство станет нормальной луна. Я думаю, появятся умные головы, появятся производственники. Тут видели как. В общем, эта тенденция, макроэкономические процессы запускает во все отрасли. Во все отрасли его не надо запускать. Надо искать внутренних инвесторов. А их надо убеждать. Их надо на примере показывать. Я уже предлагал и предлагаю создать опытно-производственные крестьянские хозяйства с помощью государства. И небольшую акцию надо иметь государству. И через эти надо распространять, конечно, передовую технологию. И втягивать нужно внутренних инвесторов. Я еще раз повторяю, у нас финансовых ресурсов предостаточно для того, чтобы поднять сельское хозяйство, для того, чтобы инвестировать его, ввести новую технологию. Вот над чем надо нашим работать. А наши, конечно, при авторитарном режиме, каждый аким отчитывается перед правительством, перед акимом отчитываются акимчики, везде всюду врут, врут при том большими кусками. Смотрите, в производстве зерна даже до половины доходит приписка. Но эта приписка кому нужна? Никому не нужна, это негатив. Это надо осуждать общенародно. Вообще аграрный сектор Казахстана сегодня находится в тяжелейшем состоянии. Первая причина – виновата вот правительство, именно правительство. Разрабатывая свои программы, они не контролируют, не помогают. И в плане ужесточения спроса ничего не делается. Единственное, увеличивается там коррупция всевозможные. Скрытые, открытые. Бороться как Дон Кихот, я думаю, это никакую пользу не принесет. Вот такое мое пожелание, Султанхан.
Спасибо, господин Турсунбаев.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Уважаемые гости, как вам известно, развитые страны Запада, США и Европейского Союза оказывают мощную финансовую поддержку своим сельхозпроизводителям. Может, и странам Центральной Азии необходимо субсидировать свой агропромышленный сектор для более интенсивного развития. Сейчас в каком объеме государство субсидирует свой агропромышленный комплекс в каждой из стран? Пожалуйста, господину Захидову.
Я не располагаю такими данными, к сожалению. Я единственное, что могу в этом плане сказать, поддержав выступление Турсунбаева, в том, что сельское хозяйство, как известно, оно, в общем-то, убыточное. Его надо, как говорится, сажать на дотацию, как некоторые театры. Вот. Но у нас есть система кредитирования банками. Вот это наиболее такая вот приемлемая форма финансового обеспечения. Государство в какой степени помогает? Я думаю, что в данном случае государство, понимаете, не принимает активную роль. Но фермеры обходятся, понимаете, они своими силами обходятся. как вести хозяйство, как обеспечить его машино-тракторной станцией и так далее. Конечно, теперь нет таких МТС, которые были в советское время.
А господин Вахидов?
Я располагаюсь данными Госкомстата и обращения нашего президента в этом году для развития сельского хозяйства, в том числе отрасли мелиорации водного хозяйства, выделяется 200 миллионов сомони. Этот перевод где-то 40 миллионов долларов будет. Или для развития сельского хозяйства около 300 миллионов сомони выделяется. Это примерно 60 миллионов долларов. Но это абсолютно небольшие цифры для развития сельского хозяйства. Потому что, почему я цифрами апеллировался? Потому что мы должны знать состояние у соседей какое. Вот сейчас не знаем, сколько будет произведено, примерно, зерновых в Казахстане. Сейчас это невозможно. Но условия Казахстан – это развитое государство. Узбекистан – развитое государство. Никогда не надо сравнивать с Киргизией или с Таджикистаном, потому что у нас действительно бюджет такой, что 1,5 миллиарда долларов. Поэтому есть свои вопросы в маленьких республиках. Причем надо иметь в виду, что вообще среди нас в регионе быстро растет численность населения. Например, ежегодно у нас растет на 150, под на 160 тысяч человек. 3 года у нас будет 8-миллионное республиканское население. Это большой прирост населения. Это тоже большой вопрос. Поэтому мы должны обменяться между собой и предложениями, мнением, помочь друг другу хотя бы в Среднеазиатском регионе, чтобы не возникли никаких вопросов. А у нас между Узбекистаном и Таджикистаном есть отдельные проблемы. Слушайте, вагонов с грузом уже месяцами стоят в Узбекистане. Это же проблема. Мы же друзья мы были великими. Не зависимость это одно, но друг другу надо помочь. Надо спасти, помочь друг другу, чтобы мы тоже были развитыми, как европейские страны. Поэтому я надеюсь, что вот такие передачи очень поможет для того, чтобы у нас было какой-то, знали потенциал бывшей Союзной Республики, сегодняшней Республики Средней Азии, прежде всего. Поэтому я думаю, что и эта передача, которую вы организовали, окажет братскую помощь друг другу, чтобы мы знали состояние развития агропромышленного комплекса в целом Средней Азии и Казахстана. Поэтому здесь немало вопросов есть, которые действительно правильно говорят о том, что и правительство виноваты, и президенты должны оказать помощь, потому что без помощи президентов республики, без помощи правительства республики, мы не можем вывести из такой крайней тяжелой кризис, который имеется в отраслях агропромышленного комплекса нашей республики.
Спасибо, господин Вахидов. А господин Тушанбаев, что вы скажете по вопросу?
Ну, я могу сказать, субсидирование, помощь со стороны государства у нас оказывается, и немалые. Это примерно около 1 миллиард долларов ежегодно. Ну вот я говорил, две причины. Это вот коррупция и бесконтрольность правительства. И поэтому этот миллиард, который выделяется, сотнями миллионами уходит налево-направо, но эффективно не влияет на развитие сельского хозяйства. Вот что надо говорить. А то, что насчет хлеба, ну в этом году, конечно, везде засуха, но производимой пшеницы в объеме будет достаточно для казахстанцев, но реализации на сторону, ну, в сторону Центральной Азии, наверное, будет мизерной. Ну, где-то, может быть, это составит там 1-2% от общего производства, то, что мы произведем. Ну, это мизер.
Спасибо, господин Турсунбаев. А господин Акинеев?
У нас практически государство самоустранилось от финансирования сельского хозяйства. Вот производится попытки каждый год какую-то часть продукцию сельского хозяйства закупить, там, зерно, овощи и так далее, заложить матрезервы, но это попытки с успехом проваливаются. Почему? Потому что, как обычно, в бюджете на это деньги не находятся. Наши инвесторы, это частные предприниматели других стран. В частности, я хочу сказать, что в наше сельское хозяйство неплохо инвестируют частные предприниматели Казахстана, где-то порядка около 150-200 миллионов долларов каждый год, за счет чего вот получает продукцию город Алмата, Алматинская, Джамбульская области. И, к сожалению, вот эти вот последние события немножко вот это не могли мы продать продукцию. У нас производство мясо-молочной продукции в Чуйской области сократилось на 40% из-за того, что потребители Алмата, Алматинская, Джамбульская области, они не могли получать вот 42 дня эту продукцию. Ну, а в целом, я считаю, что программа должна быть обязательно государства, и государство должно получать свою, как говорится, долю прибыли от этого. Пока получает свою долю прибыли частные инвесторы, и в основном это не наши. из-за пределов нашей страны.
Спасибо. Для сведения господина Вахидова я хочу привести следующую цифру. Недавно на совещании под председательством президента Казахстана прозвучала такая информация, что в этом году Казахстан должен собрать порядка 14-15 миллионов тонн зерна. И здесь, возможно, будут немалые приписки, как об этом указал только что господин Турсунбаев. Уважаемые господа, на этом казахская служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Азаттык» завершает свой круглый стол. С вами в студии был Султанхан Аккулулы. Я благодарю вас за участие. До свидания.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.